Не тем заниматься нужно Манси-неудачнику, если спросите Хека. Да ладно про него. Они уже месяцы провели на проклятом краденом корабле, но если вначале дела случались грубые, нынче все как-то улеглось. До захода в порт скорбного Молля. Теперь, соображал Хек Урс, дела снова оборачиваются неладно. Манси-неудачник — мельчайшая из забот. Проклятый корабль одержим. Нет иных объяснений. Одержим духами. Не лучше, чем катакомбы Толля. Голоса и призраки, стоны и шорохи, треск и трясение. Нет, это не крысы. С самого Молля никто не видел ни одной. А если крысы спрыгивают с корабля, ну, тогда дела совсем неладны. Или почти совсем. Дела случались грубые, да, но Сатер и остальных не отличишь теперь от прочих соленых ушей. Хотя ни один из них не был моряком. Ни Сатер, служившая капитаном в дворцовой гвардии Толля, ну, до Пивунской ночи. Ни Хек, ни Птича и Дых, той ужасной ночью стоявшие на страже около юго-восточной башни города. Пятого в пестрой компании, ловкача Друтера, они подобрали на пристани только потому, что он кое-что знал о парусах, и у него была лодка, на которой они могли оторваться от побережья Стратема. И он оказался достаточно ловок с тесаком, так что похищение солнечного локона стало куда более легкой задачей, чем можно было ожидать. Ловкач Друтер. Имя заставляло Хека морщиться, глядя в пустую миску. «Ответственность», — пробурчал он. Птичья краб кивнула.
«Слово капитана, да. Вот отчего нас затягивает вниз, Хек. Медленно, как в часовые шестерни. Интересно», — подумала она вслух. «Дхенраби проголодались?»
Хек покачал головой. «Говорят, они не едят в сезон гона. Потому все акулы держатся вблизи, вместо того, чтобы улепетывать так быстро, словно пытаются взлететь над волнами. Самцы станут драться дальше, на красной дороге, а акулы разжиреют. Так говорят». Птичья краб почесала короткие волосы и скосила больной глаз, как всегда, если в голову ей заходила неприятная мысль.
«Море на редкость ненавистное. Мы тут словно в заправской тюрьме, и день ото дня вид не меняется. Еще эти жуткие звуки».
Она содрогнулась и сотворила левой рукой знак пивунов.
«Удивляться ли, что у нас кошмары?»
Хек подался к ней. «Птичья, лучше не показывать этого знака».
«О, прости».
«Есть шанс», — сказал Хек примирительно, ведь он любил птичью всем сердцем. «Что здесь никто не слышал о пивунах, но лучше поберечься. Никому из нас не хочется ответственности».
«Тут ты прав, Хек».
«К тому же я нашел отличное средство против кошмаров. Переписался в ночную вахту».
«Ты?»
Глаз ее скосило еще сильнее. «А что плохого?» — удивился Хек. «Разве нет смысла? Спи днем, и ночные кошмары станут слабее».
«Готова поспорить, Хек. Те, с кем ты сторговался, сейчас пляшут на палубе. Нужно было сперва ко мне подойти. Я бы вбила тебе в голову маленько разума. Ночная вахта, как, означает, что мы можем лицом к лицу встретиться с ужасами, что живут в воде снаружи».
Хекурс побледнел и сделал знак пивунов. «Боги подлые! Может, я смогу сдать назад?» Птичья фыркнула. Опустив плечи, Хек уставился в миску. В тот же миг стратемский дезертир Дых Губ ворвался в узкий камбуз. Глаза дикие и такие большие, что белки видны со всех сторон. Одна рука прижата к уху, из-под нее течет кровь. Белесые тонкие волосы развиваются аурой безумства. Он некоторое время пялился на Хека и Птичью, молча шевеля ртом. Затем полились слова.
«Когда я дрых, кто-то отрезал ухо!»
Явление паникующего матроса выбила сидевшего неподалеку Эмансипора Риза, Манси-неудачника, из раздумий о бесчисленных опасностях. Разумеется, матрос не врал. Когда остальным удалось оторвать руку Дыха от головы, ухо на месте не оказалось. Ловко отрезано. Осталась съежившаяся кожица и красный след. Почему мужчина спал во время процедуры, было настоящей тайной. Наверное, напился запрещенного на судне алкоголя и стал жертвой мести кого-то из Кубрика, заключил Эмансипор и вернул все внимание своей миске. «Кок-поэт», — сказал кто-то из морячков, прежде чем алчно сожрать наваленную в миску массу. Безумие. Он ходил на многих судах и пережил легион поваров, но этот оказался самым худшим изо всех. Да уж, почти несъедобно. Совсем было бы несъедобным, если бы не изрядная порция дурханга, смешанная в трубке с обычным ржавым листом. Дурханг придает жадный аппетит, способный преодолеть даже жуткие испарения зловонного месива. Без него Эмансипор был бы уже чесоточные кости, как говаривала женушка, сабли, когда у одного из детей обнаруживались глисты и требовалось что-то провозгласить. Но говорила она это с отзвуком зависти, если учесть собственную комплекцию. «Чесоточные кости! Ради святых курганов!» А ведь он уже мог ее потерять, как и недоносков сомнительного происхождения. Однако эмоции казались отделенными, словно остались в гавани скорбного Молля. Всего лишь мутное пятно на горизонте. Да. «Давай-ка набьем еще дурханга в трубочку». Подслушивание матросских разговоров, до явления одноухого компаньона, вызвавшего бурю потрясения, тревог и нервозных спекуляций, оставило в Эмансипоре смутное ощущение, что с этой троицей действительно что-то не так. Пусть остальная команда придерживается твердого как алмаз убеждения, что моряки эти знают о кораблях меньше, чем кроты о древесных кронах, а сама капитан еще меньше, и если бы не старпом, они давно бы уже сели на мель или оказались прямо в огромной пасти Тхенраби. Нет, тут еще что-то. И сумей Эмансипор очистить мысли от густой паутины, ну, сообразил бы идейку другую. Но жадный аппетит манил, постепенно преображая миску блевотины чахоточного козла в истинный кулинарный шедевр, и вскоре он уже запихивал жуткую стряпню в глотку. Миска задрожала, и слуга отпрянул, удивленно поняв, что обед куда-то исчез. Ах, это он сам облизывает пальцы, сует кончики усов в рот, чтобы высосать последние комки, и пробует нижнюю губу концом все еще голодного языка. Риз испуганно огляделся. Не стал ли кто свидетелем неистового, животного поведения? Но трое моряков пропали. Очень быстро, вспомнил он, пошли к судовому медику. Эмансипор остался один. Вздохнув, он встал со скамьи, подобрал деревянную миску и, швырнув в лохань с соленой водой, побрел на палубу. Корзину с едой поднимали в воронье гнездо главной мачты, и Эмансипор поглядел, щурясь от яркого света. Все говорят, она красивенькая, то есть дочка. Но, наверное, немая, отсюда и безумные вопли, то и дело посылаемые вниз. Сама Бена старшая, буревая ведьма. Она ни разу не спускалась от самого Молля, не показывала сморщенного лица. И спасибо за то самой жизни. Ну, как ни щурься, там ничего не разглядишь. Улыбаясь, он пошел на корму. Легко улыбаться в эти дни, не правда ли? Брюхо приятно полное и почти спокойное. Ясное небо над головами, сносный ветер гладит умеренную зыбь. Сабли далеко, недоноски с глистами, что лезут из каждой дырки, тоже далеко. И сабли далеко, это главное. Убиенные наниматели и безумные убийцы, и... Ох, кое-что не так далеко, как хотелось бы любому разумному человеку. Стоит помнить, да уж. Он обнаружил, что вцепился в ограждение на корме, другой рукой набивает трубочку, а непокорные глаза пытаются сфокусироваться на черной фигуре около Ахтерштевня. На толстых бледных пальцах, умело трудящихся над крючком и лесой с грузилами. На круглом бледном лице острый красный кончик языка торчит над отвислой губой, и эти мелкие глазки полуприкрыты, ресницы колеблются на ветру. Сфокусироваться, да. Пока Корбал Брош трудится, надевая отрезанное ухо на зазубренный железный крючок и кидает за борт, распуская лесу. Гвозди заскрипели с приходом ночи, и эти скрипы были голосами мертвых. Столь многое нужно обсудить, излагая планы, проясняя дерзания, но сейчас, наконец-то, голоса зазвучали более настойчиво и возбужденно. Так давно в плену, но освобождение уже близится.